Я лежу на широкой кровати, вчетверо окутан тяжелым одеялом, и слушаю, как бабушка молится Богу, стоя на коленях, прижав одну руку ко груди, другую неторопливо и нечасто крестясь. На дворе стреляет мороз. Зеленоватый лунный свет смотрит сквозь узорные во льду стекла окна, хорошо осветив доброе носатое лицо и зажигая темные глаза фосфорическим огнем. Шелковая головка, прикрыв волосы бабушки, блестит точно кованая. Темное платье шевелится, струится с плеч, расстилаясь по полу. Кончив молитву, бабушка молча разденется, аккуратно сложит одежду на сундук в углу и подойдет к постели. А я притворюсь, что крепко уснул. «Ведь врешь, поди, разбойник, не спишь?» — тихонько говорит она. «Не спишь, мой голуба душа? Ну-ка, давай одеяло!» Предвкушая дальнейшее, я не могу сдержать улыбки. Тогда она рычит. «А, так ты над бабушкой-старухой шутки шутить затеял!» Взяв одеяло за край, она так ловко и сильно дергает его к себе, что я подскакиваю в воздухе и, несколько раз перевернувшись, шлепаюсь в мягкую перину, а она хохочет. «Что, Редькин сын, съел комара?» Но иногда она молится очень долго. Я действительно засыпаю и уже не слышу, как она ложится. Долгие молитвы всегда завершают дни огорчений, ссор и драк. Слушать их очень интересно. Бабушка подробно рассказывает Богу обо всем, что случилось в доме. Грузно, большим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно, быстро, а потом густо ворчит. «Ты, Господи, сам знаешь, всякому хочется что получше. Михайло-то старшой, ему бы в городе надо остаться, за реку ехать обидно ему, и место там новое неиспытанное. Что будет, неведомо. А отец, он Якова больше любит. Али хорошо, неровно-то детей любить. Упрям старик, ты бы, Господи, вразумил его». Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует Богу своему. «Наведи-ка ты, Господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить». Крестится, кланяется в землю, стукаясь большим лбом о половицу, и снова, выпрямившись, говорит внушительно. «Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она тебя прогневала? Чем грешней других? Что это? Женщина молодая, здоровая, а в печали живет. И вспомини, Господи, Григория, глаза-то у него все хуже, ослепнет, по миру пойдет, нехорошо. Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет?» «О, Господи, Господи!» Она долго молчит, покорно опустив голову и руки, точно уснула, крепко замерзла. «Что еще?» — вслух вспоминает она, приморщив брови. «Спаси, помилуй всех православных. Меня, дуру окаянную, прости, ты знаешь, не со зла грешу, а по глупому разуму». И, глубоко вздохнув, она говорит ласково, удовлетворенно. «Все ты, родимый, знаешь, все тебе, батюшка, ведомо». Мне очень нравился бабушкин Бог, такой близкий ей, и я часто просил ее: «Расскажи про Бога». Она говорила о нем особенно, очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя. Приподнимется, сядет, накинет на простоволосую голову платок и заведет надолго, пока не заснешь. Сидит Господь на холме сред луга райского, на престоле сине камня яхонта, под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом. Нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы николи не вянут, так и цветут неустанно в радость угодникам Божьим. А около Господа ангелы летают во множестве, как снег идет, али пчелы роятся, али бы Белые голуби летают с неба на землю, да опять на небо, и обо всем Богу сказывают про нас, про людей. Тут и твой, и мой, и дедушкин. Каждому ангел дан, Господь ко всем равен. Вот твой ангел Господу приносит. Алексей дедушке язык высунул, а Господь и распорядится. Но пускай старик посечет его. И так все про всех. И всем он воздает по делам, кому горем, кому радостью. И так все это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют ему бесперечь. Слава тебе, Господи, слава тебе! А он, милый, только улыбается им, дескать, ладно уж. И сама она улыбается, покачивая головой. Ты это видела? Не видала, а знаю, — отвечает она задумчиво. Говоря о Боге, рае, ангелах, она становилась маленькой и кроткой. Лицо ее молодело, влажные глаза струили особенно теплый свет. Я брал в руки тяжелые атласные косы, обертывал ими шею себе и, не двигаясь, чутко слушал бесконечные, никогда не надоедавшие рассказы. Бога видеть человеку не дано, ослепнешь. Только святые глядят на него во весь глаз. А вот ангелов видела я. Они показываются, когда душа чиста. Стояла я в церкви у ранней обедни, а в алтаре и ходят двое, как туманы. Видно сквозь них все, светлые-светлые, и крылья до полу, кружевные, кисейные. Ходят они кругом престола, и отцу Илье помогают, старичку. Он поднимет ветхие руки, Богу молясь, а они локотки его поддерживают. Он очень старенький был, слепой уж, тыкался обо все, и по скорости после того успел, скончался. Я тогда, как увидала их, обмерла от радости. Сердце заныло, слезы катятся, ох, хорошо было. Ох, Ленька, голуба душа, хорошо все у Бога, и на небе, и на земле так хорошо. А у нас хорошо разве? Осенив себя крестом, бабушка ответила: «Слава Пресвятой Богородице, все хорошо». Это меня смущало. Трудно было признать, что в доме все хорошо. Мне казалось, в нем живется хуже и хуже. Однажды, проходя мимо двери в комнату дяди Михаила, я видел, как тетка Наталья, вся в белом, прижав руки ко груди, металась по комнате, вскрикивая негромко, но страшно: «Господи, прибери меня, уведи меня!» Молитва ее была мне понятна, и я понимал Григория, когда он ворчал: «Ослепну, по миру пойду, и то лучше будет». Мне хотелось, чтобы он ослеп скорее. Я попросился бы в поводыри к нему, и ходили бы мы по миру вместе. Я уже говорил ему об этом. Мастер, усмехаясь в бороду, ответил: «Вот и ладно, и пойдем. А я буду оглашать в городе это вот Василия Каширина, цехового старшины, внук от дочери. Занятно будет». Не однажды я видел под пустыми глазами тетки Натальи синие опухоли на желтом лице ее, вспухшие губы. Я спрашивал бабушку: «Дядя бьет ее?» Вздыхая, она отвечала: «Бьет тихонько, анафема проклятый. Дедушка не велит бить ее, так он по ночам. Злой он, а она кисель». И рассказывает, воодушевляясь: «Все-таки теперь не бьют так, как бивали. Ну, в зубы ударит, в ухо, закосы минуту потреплет. А ведь раньше-то часами истязали. Меня дедушка одного бил на первый день Пасхи от обедни до вечера. Побьет, устанет, и, отдохнув, опять. И вожжами, и всяко. За что? Не помню уж. А вдруг горять он меня избил до полусмерти, до пятеро суток есть не давал. Еле выжила тогда, а то еще...» Это удивляло меня до онемения. Бабушка была вдвое крупнее деда, и не верилось, что он может одолеть ее. «Разве он сильнее тебя?» «Не сильнее, а старше. Кроме того, муж. За меня с него Бог спросит, а мне заказано терпеть». Интересно и приятно было видеть, как она отирала пыль с икон, чистила ризы. Иконы были богатые в жемчугах, серебре и цветных каменьях по венчикам. Она брала ловкими руками икону, улыбаясь, смотрела на нее и говорила умиленно: «Эка, милая личика!» Перекрестясь, целовала. Запылилась, окоптела. «Ах ты, мать, всепомощная радость неизбывная! Гляди, Леня, голуба душа, письмо какое тонкое, фигурки-то махонькие, а всякое отдельно стоит. Зовется это 12 праздников, в середине же Божья Матерь Феодоровская Предобрая. А это вот «Не рыдай меня, мати, зряще в гробе». Иногда мне казалось, что она так же задушевно и серьезно играет в иконы, как пришибленная сестра Катерина в куклы. Она нередко видала чертей во множестве и в одиночку. Иду как-то великим постом ночью мимо Рудольфова дома. Ночь лунная, молосная. Вдруг вижу, верхом на крыше около трубы сидит черный, нагнул рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает, большой, лохматый. Нюхает, да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестила его. «Да воскреснет Бог, и расточаться врази его», — говорю. Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул кувырком с крыши-то во двор, расточился. Должно, скоромное варили Рудольфы в этот день, он и нюхал, радуясь. Я смеюсь, представляя, как черт летит кувырком с крыши, и она тоже смеется, говоря. Очень они любят озорство, совсем как малые дети. Вот однажды стирала я в бане, и дошло время до полуночи. Вдруг дверца каменки как отскочит, и посыпались оттуда они, мал-мала меньше, красненькие, зеленые, черные, как тараканы. Я к двери, нет ходу, увязла средь бесов, всю баню забили они, повернуться нельзя, под ноги лезут, дергают, сжали так, что и окститься не могу». Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапах все. Кружатся, озоруют, зубенки мышиные скалят, глазишки-то зеленые, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики поросячьи, ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь. А как воротилась в себя, свеча еле горит, корыто простыла, стиранная на пол брошена, ах вы, думаю, раздуй вас горой. Закрыв глаза, я вижу, как из жерла каменки с ее серых булыжников густым потоком льются мохнатые пестрые твари, наполняют маленькую баню, дуют на свечу, высовывают озорниковато-розовые языки. Это тоже смешно, но и жутко. Бабушка, качая головою, молчит минуту, и вдруг снова точно вспыхнет вся. А то проклятых видела я. Это тоже ночью, зимой, вьюга была. Иду я через Дюков овраг, где, помнишь, сказывала отца-то твоего Яков да Михайлов в проруби в пруде хотели утопить. Но вот иду, только скувырнулась по тропе вниз на дно, как засвистит, загикает по оврагу. Гляжу, а на меня тройка вороных мчится, и дородный такой черт в красном колпаке колом торчит, правит ими, на облучок встал, руки вытянул, держит вожжи из кованых цепей. А по оврагу езды не было, и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санях, тоже все черти, свистят, кричат, колпаками машут. Да эдак-то 7 троек проскакало, как пожарные, и все кони вороной масти, и все они люди, проклятые отцами-матерьми. Такие люди чертям на потеху идут, а те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. Это я, должно, свадьбу бесовскую видела. Не верить бабушке нельзя. Она говорит так просто, убедительно. Но особенно хорошо сказывала она стихи о том, как Богородица ходила по мукам земным, как она увещевала разбойницу князь-барыню Янгалычеву не бить, не грабить русских людей. Стихи про Алексея Божия Человека, про Ивана Воина, сказки о премудрой Василисе, о попе козле и Божьем крестнике. Страшные были о Марфе-посаднице, о бабе Усте, о тамане разбойников, о Марии, грешнице египетской, о печалях матери разбойника. Сказок, были и стихов она знала бесчисленно много. Не боясь ни людей, ни деда, ни чертей, ни всякой иной нечистой силы, она до ужаса боялась черных тараканов, чувствуя их даже на большом расстоянии от себя. Бывало, разбудит меня ночью и шепчет: «Алеша, милый, таракан лезет, задави Христа ради». Сонный я зажигал свечу и ползал по полу, отыскивая врага. Это не сразу и не всегда удавалось мне. «Нет нигде», — говорил я. А она, лежа неподвижно, с головой закутавшись одеялом, чуть слышно просила: «Ой, есть! Ну, поищи, прошу тебя! Тут он! Я уж знаю!» Она никогда не ошибалась. Я находил таракана где-нибудь далеко от кровати. «Убил? Ну, слава богу! А тебе спасибо!» И, сбросив одеяло с головы, облегченно вздыхала, улыбаясь. Если я не находил насекомое, она не могла уснуть. Я чувствовал, как вздрагивает ее тело при малейшем шорохе в ночной мертвой тишине, и слышал, что она, задерживая дыхание, шепчет. Около порога он под сундук пополз. «Отчего ты боишься тараканов?» Она резонно отвечала: «А непонятно мне, на что они. Ползают и ползают черные. Господь всякой тле свою задачу задал. Мокрица показывает, что в доме сырость, клоп, значит, стены грязные, вошь нападает, нездоров будет человек, все понятно. А эти, кто знает, какая в них сила живет, на что они насылаются?» Однажды, когда она стояла на коленях, сердечно беседуя с Богом, дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом сказал: «Ну, мать, посетил нас Господь, горим». «Да что ты!» — крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжко топая, бросились в темноту большой парадной комнаты. «Евгения, снимай иконы! Наталья, одевай ребят!» — строго крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл. Я выбежал в кухню. Окно на двор сверкало, точно золотое, по полу текли, скользили желтые пятна. Босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло, подошвы и кричал: «Это Мишка поджег, поджег да ушел, ага, цыц, пес», — сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал. Сквозь иней на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно. Лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздями. По темным доскам сухой крыши, быстро опутывая ее, извивались золотые красные ленты. Среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба. Тихий треск, шелковый шелест бился в стекла окна. Огонь все разрастался. Мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе. Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени на крыльцо и обомлел, ослепленный яркой игрой огня, оглушенный криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки. Накинув на голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая: «Купорос, дураки! Взорвет купорос! Григорий, держи ее!» — выл дедушка. «Ой, пропала!» Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыль купоросного масла. «Отец, лошадь выведи!» — хрипя, кашляя, кричала она. «Снимите с плеч-то, горю, аль не видно!» Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатою в дверь мастерской большие комья снега. Дядя прыгал около него с топором в руках. Дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом. Она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила: «Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, наше все дотла сгорит, и ваше займется. Рубите крышу, сено в сад. Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь. Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты. Батюшки-соседи, беритесь дружнее, Бог вам на помощь». Она была так же интересна, как и пожар. Освещаемая огнем, который словно ловил ее черную, она металась по двору всюду, поспевая, всем распоряжаясь, все видя. На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда. Огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули, лошадь захрапела, уперлась передними ногами. Дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув: «Мать, держи!» Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала пред ним крестом. Конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя. «А ты не бойся», — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. «Али я тебя оставлю в страхе этом? Ой, ты, мышонок!» Мышонок втрое больше ее покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо. Нянька Евгения вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала: «Василь Васильевич, Алексея нет!» «Пошла, пошла», — ответил дедушка, махая рукой, а я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня. Крыша мастерской уже провалилась. Торчали в небо тонкие жерди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей. Внутри постройки с воем и треском взрывались зеленые, синие и красные вихри. Пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся пред огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз. Я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушки. «Уйди!» — крикнула она. «Задавят! Уйди!» На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал, грозя: «Раздайсь!» Весело и торопливо звенели колокольчики. Все было празднично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо. «Я кому говорю? Уйди!» Нельзя было не послушать ее в этот час. Я ушел в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за темной кучей людей уже не видно огня. Только медные шлемы сверкают среди зимних черных шапок и картузов. Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка. «Это кто? Ты? Не спишь, боишься? Не бойся, все уже кончилось». Села рядом со мной и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота, но и огня было жалко. Дед вошел, остановился у порога и спросил: «Мать, ой, обожглась?» «Ничего». Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой. «Умылся бы», — сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом. Дед вздохнул. «Милостив Господь бывает до тебя, большой тебе разум дает». И, погладив ее по плечу, добавил, оскалив зубы: «На краткое время, на час отдает». Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился. «Григория рассчитать надо, это его недосмотр. Отработал мужик, отжил. На крыльце Яшка сидит, плачет, дурак. Пошла бы ты к нему». Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дуя на пальцы. А дед, не глядя на меня, тихо спросил: «Весь пожар видел сначала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь бита, ломана, то-то же. Эх, вы!» Согнулся и долго молчал. Потом встал и, снимая нагар со свечи пальцами, снова спросил: «Боялся ты?» «Нет». «И нечего бояться». Сердито сдернув с плеч рубаху, он пошел в угол к рукомойнику и там в темноте, топнув ногой, громко сказал: «Пожар — глупость. За пожар кнутом на площади надо бить погорельца. Он дурак, а то вор. Вот как надо делать, и не будет пожаров. Ступай, спи. Чего сидишь?»